В-третьих, ее зубы уподоблены недавно остриженному стаду. Зубы твои, как стадо недавно остриженных овец, выходящих из купальни, у которых у каждой пара ягнят. Один из старых писателей предполагает, что зубы означают ум или интеллектуальные силы, потому что интеллект принимает и, так сказать, пережевывает все, что ему дают, как зубы жуют естественную пищу. Необычное уподобление зубов, недавно искупанным и остриженным овцам, показывает нам, что жених имеет в виду нечто большее, чем простое описание естественной красоты. Хотя прежде всего смысл заключается в приятной белизне овец после того, как их остригли. Священники не входили за завесу для служения в шерстяном одеянии, потому что шерсть представляет животную или земную жизнь. Но они входили в чистой льняной одежде, которая есть праведность святых. Праведность Божья через веру в Иисуса Христа для всех и на всех верующих, Римлянам 3:22. Овцы, остриженные от своей шерсти, которая делала их вид обманчивым в размере и весе, вероятнее всего, изображают обновленный ум, остриженный от мудрости этого мира, который своей мудростью не познал Бога, 1 Коринфянам 1:21, и пришел к ничему, то есть обречен на упразднение, 1 Коринфянам 2:6. Полагая, что зубы означают ум или умственные силы, не можем ли мы собрать все то, чему так ясно учит нас Новый Завет и апостол Павел, что ум обновляется в познании, выходит, так сказать, из омовения водами смерти в отождествлении со Христом под воздействием оживляющей силы Духа Святого, чтобы приносить двойной плод в новой жизни. В-четвертых, губы ее уподоблены алой ленте, и речь ее приятна. Как алая лента, губы твои, и речь твоя приятна. Возлюбленный производит плод ее уст, очищенных теперь валом цвете драгоценной крови Христа, очищенных горящим углем жертвенника Голгофы. Речь ее приятна, добра для назидания душ, которые ее окружают. И она инстинктивно знает, что в его присутствии пустые разговоры и шутки неприличны душе, которая находится в единстве с ним. Будьте исполнены населяющим духом, когда вы назидаете друг друга, Ефесянам 5:18-19. В-пятых, ее ланиты, как половинки гранатового яблока. Как половинки гранатового яблока ланиты твои под вуалью твоей. Если разрезать гранатовое яблоко, обнаруживаются прозрачные зерна, подобные кристаллу, слегка окрашенному в красный цвет, представляющие сердечное украшение кроткого и молчаливого духа, столь драгоценного для Бога, выражающегося в печати скромности на лице, которая вызывает похвалу жениха. Сказано, что душа закрыта вуалью, потому что она пребывает сокрытой ее воскресшим Господом в небесных местах. Шестое. Ее шея уподоблена башне. Шея твоя, как башня Давидова, сооруженная для оружия. Там висит 1000 щитов, все щиты сильных. Наподобие той женщине, которую выпрямил Господь Иисус, и она была некогда скорчена и не могла как следует поднять голову. Лука 13:11-13. Но ее прославленный Господь сокрушил узы ее ярма и сделал ее ходящей с поднятой головой. Левит 26:13. Так что он уподобляет ее шею башне. Теперь она уступчива и податлива в его руках, в противоположность той, которая описана в Исаии 48:4. Упорная. В шее твоей жилы железные и лоб твой медный. Также нет ее и среди дочерей, которые надменны и ходят, подняв шею. Возлюбленный также уподобляет ее шею башне Давидовой, которая содержала в себе щиты сильных Израиля. Ее стойкая прямота в единстве с Господом, сильным в брани, делают ее непобедимой, потому что ее щитом является сам Бог. Таким образом, она приготовлена для войны с полчищами тьмы, которые возрастают в силе и интенсивности по мере того, как она продвигается в небесной жизни. В-седьмых, груди ее, как два олененка, пасущиеся среди лилий. Груди твои, как два олененка, пасущиеся среди лилий. Эти оленята являются двойней молодой лани. Груди, уподобленные оленятам, могут означать способность души принимать божественную жизнь в интересах других. Эта способность пока еще мала, и душа на данной ступени способна не более чем принимать пищу для своей собственной нужды и для развития своей собственной жизни. Всякий, питаемый молоком, не испытан в слове праведности, ибо он младенец. «Вам не тесно в нас, в сердцах ваших». Распространитесь и вы. На метафорическом языке, которым пользуется воскресший Господь, обращаясь к своей искупленной, характеристики нового творения, как они излагаются в писаниях апостола Павла, прослеживаются очень ясно. Душа является храмом Духа Святого, заново сотворенная во Христе, и устраивается со всеми святыми в жилище, где Бог может обитать посредством присутствия своего Святого Духа, Ефесянам 2:22. Поэтому сказано, что у нее глаза как голуби. Она укрепляется могуществом Духа во внутреннем человеке, поэтому она способна ходить в вышних местах, то есть в небесных местах, как козы на горе Галаадской. Она обновляется в познании. Поэтому, говоря образом зубов, уподобленных остриженным овцам, она отвергает мудрость этого мира, чтобы исполниться познанием воли Божьей в духовном, в противоположность природному, разумении. Уста нового творения принадлежат Богу для выражения слов Духа. Очищенные в крови Христа, они уподоблены алой ленте, и речь их приятна. Смирение сердца, столь прекрасное для Бога и отраженное ланитами, закрытыми вуалью от скромности, представляется разрезанным гранатовым яблоком. Стойкость веры представляется шеей, уподобленной башне, и грудью, уподобленной оленятам, представляют способность души принимать и изливать божественную полноту на других. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5:17. Глава 10. Мы, живущие, всегда предаемся на смерть, чтобы и жизнь Иисуса была проявлена в смертной плоти нашей. 2 Коринфянам 4:11. Сторона воскресения креста. Пока день дышит прохладой, и исчезают тени, пойду я на гору Мирровую и на холм Фимиама. Душа в единстве с Господом, посаженная с Ним на небесах, склонна теперь думать, что все тени миновали, и что, пребывая в возлюбленном, она будет ходить в безоблачном свете. Это верно на стороне Бога, потому что не должно быть ничего между ней и Богом, если она ходит во свете, как Он во свете, ибо кровь Иисуса Христа, Сына Его, сохраняет ее непрерывное общение с Богом, очищая ее от всякого греха. Но хотя внутренне она ходит во свете утра воскресения, внешне она идет путем мужа скорбей, когда он был на земле. И ходить этим путем она должна в постоянно возрастающей мере. Внешне тени должны сгущаться в скорбях, которые постигают ее из-за более ясного видения тайны беззакония и ужасного позора греха против такого Бога, как Бог любви. Тени должны сгущаться до его явления, когда в вечернее время явится свет. Захария 14:7. В нескольких кратких словах возлюбленный показывает душе, что ее ожидает дальнейшее познание его креста, которое возможно только в силе его воскресения. Примечательно, что такие слова следуют так быстро после его описания ее как нового творения, как будто он ей напоминает, во-первых, что проявление его жизни будет зависеть от ее постоянного пребывания в его смерти и от уподобления этой смерти. Ибо она должна всегда носить умирание Иисуса, если она хочет, чтобы жизнь Иисуса была проявлена в ее смертном теле. Во-вторых, что в жизни единения с воскресшим Господом душе необходимо по-прежнему устремляться на место, называемое Голгофой, и общаться со своим Богом она должна только на этой почве. В-третьих, что до тех пор, пока день благодати не закончится его явлением, на Голгофе открыт источник для омытия от греха и всякой нечистоты. На небесах он говорит своей возлюбленной: «Пойду я на холм Фимиама». Во всей истории он является магнитом. Он показывает себя на том месте, куда он желает привлечь душу. Он откроет ей свое значение в свое собственное доброе время. Он все еще учит ее тому, что Голгофа означала для него, чтобы она могла в свою меру восполнить скорби Христовы за тело его и уподобиться образу Агнца. О тайна тайн, Голгофа, мрачная Голгофа! Христовы страдания и последующие за ними славу. Во все это желают проникнуть ангелы. 1 Петра 1, 11-12. Однако падшие творения презирают и отвергают Агнца, объект поклонения всех небес. Только в вечности очищенные и освобожденные от всех ограничений тела и из праха земного, искупленные из всех народов, будут способны понять полное значение его креста позора, и в глубочайшем поклонении будут петь «Достоин ты, ибо ты был заклан» Откровение 5.9. Вид на небесах. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, иди со мной, невеста моя, смотри, с вершины Аманы, с вершины Синира и Ермона, из логовищ львиных. Возлюбленный впервые называет душу своей невестой, как бы дает ей самую несомненную уверенность в ее единстве с ним. Когда он хотел, чтобы она забыла все, что осталось позади, и последовала к постижению вышнего призвания Божьего во Христе Иисусе, он сказал «выйди». Но теперь, когда она соединена с ним, он может сказать «иди со мной и смотри с вершины». Он хочет, чтобы она посмотрела его глазами с места его видения и увидела, куда он привел ее, чтобы она могла торжествовать в его победе. С того часа, как она сказала «встану», она была настолько занята им, что она совсем забыла о себе, даже о своем собственном росте. После горького пути через долину тьмы, когда она опасалась, что огорчила его непоправимо, что он оставил ее полностью, она прошла через все и нашла его. С тех пор она перестала стеречь виноградники и лисиц, она спокойно принялась исполнять волю Божью от всего сердца и стремилась ходить по стопам своего Господа. Ее друзья, глядя на прославленного Бога в ней, видели, что она была водима в триумфе царя. Но она ничего не заявляла о себе. Она не знала, что ее лицо сияет или что слава Господня была видна на ней. Она только слышала, как возлюбленный говорил ее сердцу, рассказывая ей многое о новой жизни в единстве с ним. Поэтому, когда прозвучал призыв «смотреть с вершины», она с радостью пробудилась для видения с горы. Воскресший Господь предлагает своей сокрытой посмотреть вместе с ним с вершины Аманы, то есть символа чистоты истины, с вершины Синира, символа брони, с вершины Ермона, символа разрушения. В чистоте и истине, облегшись во всеоружие Божие, сокрывшись в нем, который явился для того, чтобы разрушить дела дьявола, она смотрит и видит, что в торжествующем победителе Голгофы она превыше всякого начальства и власти. Ибо на своем кресте он восторжествовал над начальствами и властями и выставил их на открытый позор. Логовище львов под его ногами. В нем она может попирать молодого льва и дракона, Псалом 90, 13 стих, «Ибо Бог мира повергнет сатану под ее ноги, когда она научится побеждать посредством крови Агнца», Откровение 12, 11. Глава 11. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах во Христе Иисусе», Ефесянам 1, 3. Благословение в небесах. Прославленный Господь теперь открывает, кем Он желает быть в душе в различных аспектах небесной жизни, которые, как Он говорит, уже проявляются верующим посредством силы Святого Духа. Любовь Духа. «Пленила ты сердце мое, сестра моя невеста, одним взглядом очей твоих. О, как любезны ласки твои, сестра моя невеста! Мед каплет из уст твоих, о невеста! Мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана». Сердце Христа удовлетворено. Разве он не молился своему отцу о том, чтобы любовь, которой тот возлюбил его, была и в искупленных его? Любовь Божья излилась теперь в сердце, сокрытой Духом Святым. Поэтому возлюбленный может сказать, как любезны ласки твои, сестра моя невеста. Верующая душа названа здесь его сестрой, потому что и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, Евреям 2:11. Он может теперь сказать «Отец мой и Отец ваш» Иоанн 20:17. Она является также членом его невесты, потому что она соединена с ним в один дух. Более того, она теперь настолько отзывчива к нему, что один ее взгляд является ее ответом на любой его призыв. Он говорит ей, что он дерзает вести ее дальше и исполнить всякое благоволение к добру и дело веры в силе. 2 Фессалоникийцам 1:11. Она стала благоухающей сладостью его присутствия в ней, и любовь, которая наполняет ее сердце, каплет из ее уст словами сладкими, как мед, и чистыми, как молоко. Даже ее одежды распространяют благоухание, подобное благоуханию Ливана. Плод духа. Запертый сад, сестра моя невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. Рассадники твои, сад с превосходными плодами, со всякими благовонными деревами, со всякими лучшими ароматами. Прославленный Господь уподобляет искупленную свою запертому саду только для него одного, потому что она полностью в его распоряжении, чтобы исполнять всякое доброе желание его воли. Он избрал и предназначил ее приносить плод, Иоанна 15:16, и он видит плод Духа Святого, Превосходные плоды и всякие лучшие ароматы теперь проявленными. Галатам 5.22. Отец его прославляется, когда много плода, ибо тогда скажут, эта опустелая земля сделалась, как сад Эдемский. Читайте Иезекииль 36.35. Они увидят, что рука Господа совершила все это, что все это творение святого. Исаия 41 глава стихи 18-20. Живые воды Духа. Ты – садовый источник, колодец живых вод и текущие потоки. Возлюбленный превращает верующего в заключенный колодец, запечатанный источник, просто чтобы он мог быть источником текущих потоков. Он должен стоять на страже души, чтобы она никогда не была независимой от него и чтобы она не распоряжалась его жизнью по своей собственной воле и даже согласно воле других. Она должна знать, что она беспомощна отдельно от него. Он должен быть верховным владельцем, распорядителем, пользователем всего, чем он сам является внутри нас. Таким образом, он сохранит творение в правильном положении зависимости от своего Творца. Господь теперь проявляет себя в искупленной, как источник воды живой. Вода, которую я дам ему, сделается в нем водой бьющей. Иоанна 4.14. Вечно бьющей, как распечатанная им, чтобы стать текущими потоками и реками воды живой. Каковы условия его распечатывания? Со стороны души, находящейся в единстве с Господом, постоянное пребывание в нем показано словами «Кто верует в меня, из того потекут реки». Это не единичный акт веры, но постоянное состояние веры, которое сохранит душу в нем, как в ее жизни. «Тот, кто верует в меня» Иоанна 7.38 «Час за часом, непрестанно, пребудет во мне, и из него потекут реки моей жизни». Со стороны других, которые желают быть благословенными, условия распечатывания источника предлагаются нам в образных уроках в истории с маслом, которое наливали в пустые сосуды, в истории 4 Царств 4.27, и водой, которая наполняла долину с рвами, 4 Царств 3.16. Если ходить в непрерывном общении посредством силы крови кропления и в полном послушании свету, верующему нет нужды заботиться о текущих потоках, ибо Господь знает, как приводить нуждающиеся сердца в соприкосновение с Его истекающей жизнью, которая спонтанно изливается из Его сокрытых, когда они спокойно пребывают в Его руках. Небесный ветер Духа. «Поднимись, о ветер с севера, и принесись с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его». Дух Святой уподобляется в Писании ветру или дыханию. Смотрите Иезекииль 37.9. Душа уже является храмом Духа Святого. Это вечный Дух подал ей дар жизни свыше еще в самом начале, Иоанна 3.8. Это Он очистил ее сердце, овладел им как престолом для Царя Христа и побудил ее принять Его как живую личность. Это Он свидетельствовал ей о распятом, воскресшем и прославленном Господе Иисусе. Он ввел ее во всякую истину относительно ее смерти вместе с Ним на Голгофском кресте и ее единство с Ним в Его воскресении и вознесении. Это Он извлек ее из сферы земной жизни в небесную сферу на сторону воскресения креста. Пребывая в ясном свете небесной сферы, ясно видя воскресшего Господа, душа теперь готова к тому, чтобы дыхание Божье повеяло на нее и чтобы Бог употреблял ее теперь, как никогда прежде. В сфере небес она может теперь познать действие Духа Святого в силе Пятидесятницы по воле того, кто крестит Духом Святым и огнем. Дух Святой – это стремительное, могучее дыхание, которое наполняет не только душу, но и дом своим благоуханием. Это Он производит лучшие ароматы жизни Христовой, которые истекают в словах жизни, как Дух дает провещевать. Отношение души. «Пусть придет возлюбленный мой в сад мой и вкушает сладкие плоды свои». Это первые слова, произнесенные искупленной с тех пор, как она вошла в покой со Христом на небесах. Она научилась молчать, молчанию любви и быть тихой, чтобы Он мог говорить. В ранние дни она легко могла описать свои переживания, всякое новое откровение его самого разглашалось повсюду. Несколько слов от него так преодолевали ее, что она едва могла их снести, ибо она была слаба в божественных вещах, ей было необходимо пережить пустыню, чтобы укрепить ее, прежде чем она смогла бы познать полное общение жизни на горе. Теперь ее единственное желание, чтобы ее возлюбленный был удовлетворен. Она только может ответить: «Пусть придет возлюбленный мой. Сад принадлежит ему, превосходные плоды принадлежат ему, все от него и для него». Ее молитва стала сущностью всей молитвы, молитвы непрестанной. «Да будет воля твоя». Преизобильная жизнь. «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста моя, набрал мирры моей с ароматами моими, сотов моих с медом моим, вина моего с молоком моим. Ешьте, о, друзья, пейте обильно». Выдыхаемое Духом Святым желание души встречает немедленный ответ, ибо Дух ходатайствует по воле Божьей. На выраженное желание, искупленное его, чтобы он пришел и воспользовался всем, что он насадил в ней, жених дает быстрый ответ «Пришел я». Он учтиво принимает ее напоминание о том, что все принадлежит ему, ибо он повторяет слово «мой» снова и снова, не менее 9 раз. Он принимает эти превосходные плоды и, не спрашивая согласия у подчиненной ему души, обращается к неудовлетворенным вокруг и предлагает им разделить с ним обильный плод и вкусить небесную пищу, приготовленную им самим. «Ешьте, о, друзья, пейте обильно от любви». Теперь он может указать на изнемогающее множество и сказать послушному сердцу «Ты дай им есть». Часть 4. Книга «Песнь песней». 5 глава 2 стих, 6 глава 3 стих. Глава 12. «Чтобы я мог познать его, и силу воскресения его, и общение страдания его, сообразуясь смерти его». Филиппийцам 3.10. «Общение со Христом». «Я сплю, но сердце мое бодрствует». «Вот голос моего возлюбленного, который стучится». В «Песне песней» мы имеем, так сказать, различные фотографии того, в ком обитает вся полнота Божества телесно. Божественный Дух проливает на него свет, сначала с одной точки зрения, затем с другой, чтобы душа могла иметь полное откровение его и была приведена в полное сообразование с его образом. Мы видим его вначале открытым, как царя, который овладевает престолом в сердце и приводит волю в полное подчинение и послушание ему как Господу. Затем мы видим его как воскресшего, приближающегося к душе и славы своего воскресения и приглашающего ее выйти из самой себя и войти в ее сокровенное место, в расселине скалы, своего распятого Господа, чтобы она могла познать, что она соединена с ним, который был воскрешен из мертвых. Далее мы видим его как возлюбленного души, радующегося о сокрытой в ее обновленной жизни. И мы слышим из его уст характеристики этой жизни и ее проявления для других. А теперь мы приходим к его откровению самого себя, как мужа скорбей, когда он приглашает обрученную душу доказать свое небесное призвание тем, что она изберет по своей собственной свободной воле следование за ним по его пути отвержения, чтобы сообразоваться его подобию как Агнца. Хотя единственный единородный сын был поставлен наследником всего и был сиянием славы отца и самим образом сущности его, однако, приняв образ человека, он научился послушанию посредством всего того, что претерпел, и усовершился через страдания. Ученик должен быть таким же совершенным, как его учитель. Мы являемся наследниками Божьими и сонаследниками Христу, если только вместе с ним страдаем, чтобы с ними прославиться». Сокрытое высказывает нам свое духовное переживание в этом месте словами «Я сплю, но сердце мое бодрствует». Всем ее существом обладает возлюбленный, и в ней господствует Дух Святой, так что теперь она знает, что она сокрыта в расселине скалы, то есть в раненом боку Спасителя на Голгофском кресте. Поэтому жизнь своего «я» настолько вытеснена из ее сознания, что она может сказать только как апостол Павел: «Я распят со Христом, и живу уже больше не я» – Галатам 2 глава. Она настолько наполнена и окружена самим Господом, что пребывает в состоянии неописуемого спокойствия. Ничто не нарушает ее покоя, она в совершенном мире, обосновавшись на нем. Плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, благость, верность, кротость, самообладание – Галатам 5:22. Настолько проявляется все это в ней, что она явно, как напоенный водой сад и как источник воды, чьи воды никогда не иссякают. Исайя 58:11. Живые воды текут спонтанно, и она полна небесным обилием для всех уставших сердец, которые ищут ее, привлекаемые к ней Божественным Духом. Ее сотрудничество с воскресшим Господом, как у ветви виноградной лозы, Она пребывает в нем, а он приносит в ней плод. Часто она кажется самой себе всего лишь наблюдателем, смотрящим, как ее возлюбленный совершает через нее все, в то время как она доверяет ему. Теперь уже нет борьбы или усилий. Она, так сказать, спит, что касается ее собственной обособленной деятельности. Однако она никогда не была более бодрствующей для него, чем теперь, внимая даже малейшим указаниям его воли посредством духа. Ибо вопль всего ее существа следующий, чтобы я мог познать его, не достигну ли и я воскресения мертвых. Буквально большего воскресения из мертвых. Не то, чтобы я достиг уже или стал уже совершенным, то есть усовершился, но спешу к цели, к награде вышнего призвания. Филиппийцам 3 глава. Голос Сына Божьего. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Душа не смогла понять его голос и его движение, когда он пришел к ней как воскресший, призывая ее к новому познанию самого себя. Но теперь, в священной близости непрерывного единства и общения, она стала чувствительной в страхе Господнем. Исайя 11:3. Ибо взгляд или слово между теми, кто находится в теснейшей близости друг с другом, передает им такое значение, которого не может понять посторонний. Она знает его голос, и теперь она интуитивно узнает в его тоне новый призыв, ибо слышен звук стука в нем. Призыв мужа скорбей. «Отвори мне, сестра моя, потому что голова моя вся покрыта росой, и кудри мои ночной влагой». Исторически эти слова относятся к Гефсиманской агонии, когда Потова был как капли крови, падающей на землю. Лука 22:44. А духовное значение этого призыва к душе и ее ответ можно истолковать со следующей точки зрения. Так как она соединена с ним в его воскресении, возлюбленный открывает себя своей обрученной как отверженной, чтобы невеста его могла разделить с ним его участь и отождествиться с ним, как он был и кем он является в этом мире. Он был отвержен, когда был на этой земле в образе человека, и он является отверженным по-прежнему. Его искупленная должна присоединиться к нему и тоже должна быть отверженной в мире, который ненавидит ее Господа, если она остается верной своему небесному жениху и поистине сообразуется его образу, следуя по его стопам. «Я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир» – Иоанна 15:19. Основываясь на этом предвозвещении Господа как того, кто страдал в Гефсиманской агонии, мы обратимся теперь к уроку иллюстрации этого места в истории души невесты. Возлюбленный явно находится вне и взывает «Отвори мне, сестра моя», как будто он говорит «Ты открыла мне свое сердце как царю, как воскресшему, открой же мне теперь как тому, кто был поражаем, наказуем и унижен Богом, открой мне, чтобы ты могла войти в общение моих страданий и стать участницей моей славы». Жених взывает «Отвори мне», потому что она должна всегда следовать за ним по своему добровольному согласию и выбору, открыв ему свою волю. Но это является необходимым приготовлением для того, чтобы царствовать с ним. Этот призыв для многих полностью неожиданный, ибо они имели такое ясное видение Голгофы и своего отождествления со своим заместителем в его смерти, что были убеждены, что они вошли в ее полнейшее значение. Они ожидают и по праву возрастающего познания Господа как воскресшего и прославленного, находясь на стороне воскресения креста. Но их глаза еще не открыты, чтобы видеть, что в силе его воскресения они познают его в той мере, в какой они вошли в общение его страданий, сообразуясь смерти его Филиппийцам 3:10. Искупленная душа должна быть поистине в духе, ей необходимо утвердиться в единстве с воскресшим Господом. Необходимо, чтобы Дух Святой полностью овладел ею, прежде чем она сможет радоваться, чтобы оказалась достойной страдать и восполнять недостаток скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, Колоссянам 1:24. Нельзя думать, что нынешние страдания христиан искупают грех. Большего бесчестия нельзя было бы бросить на дело Христово, чем это. Тем не менее, Писание отождествляет страдания христиан с Христовыми страданиями. Он страдал, вися на кресте 6 часов, а один короткий час он оставил для невесты, чтобы она достигла совершенства и дополнила совершенное число 7. Он сказал троим избранным в саду, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мной?» Матфея 26:40, примечание некоего Фара. Многие сидят за столом Иисуса, немногие будут с ним поститься, когда скорбь, чаша мук ужасных наполнится до краев. Немногие будут бодрствовать с ним в саду, которые спели гимн. Но души, которые любят беспредельно, пусть горе придет или блаженство, те посчитают кровь сердец своих дрожайших не своей собственной кровью, но его. Спаситель, ты, кто возлюбил меня так, дай мне любовь, подобную твоей».